всемирным потопом, Польшу разорвали на части. Это направление в деятельности еврейских общин просто умерло. Напечатаю нужные книги, я могу разбогатеть на этом. У меня еврейские общины, как горячие пирожки, расхватают все эти книги. Он решил разыграть все еврейские общины. Правитель из Люблина открывает эти книги именно на этой странице. Он смотрит туда, именно сразу в комментарии Ора Хаима Кадош, и не видит этих двух заветных слов. Шалом, дорогие друзья! Сегодня в нашем цикле хасидских притч я приготовил для вас что-то совершенно удивительное. В начале нашей истории я хотел бы познакомить вас с удивительным и ярким еврейским мыслителем, мудрецом, каббалистом Раби Хаимом бен Атаром, известным в еврейском мире как Ора Хаим Акадош. Ора Хаим жил в то же время, когда жил в Подоле на Украине Раби Исраэль Бааль Шем Тов, основоположник хасидизма. Раби Исраэль мечтал всю жизнь приехать в Эрец Исраэль и вместе с Ора Хаимом привести Машиаха. Отчасти мы сегодня и узнаем с вами, почему Бааль Шем Тов считал Ора Хаима Машиахом, а сам Ора Хаим считал Бааль Шем Това Машиахом. Ну, давайте поэтому присаживаться поудобнее, и мы начнем нашу хасидскую притчу. Объясняя в книге «Дворим» в главе «Ре-э» закон о благотворительности, закон о цдаке, Ора Хаим Акадош пишет в своей книге, которая, кстати, так и называется Ора Хаим, от названия которой он и получил свое прозвище, а я думаю, что вы уже привыкли к этому явлению в еврейском мире. Он пишет там, что цдака, благотворительность, она приближает приход Машиаха более, чем все остальные заповеди вместе взятые. Он так и говорит, величие цдаки именно в том, что она приближает приход Машиаха. А Машиах есть в каждом поколении, говорит Ора Хаим. И в нашем поколении, он говорит, Машиах есть тоже. И если вам интересно, он прямо это пишет в своей книге, то имя Машиаха Хаим. То есть в каком-то смысле он дал понять своим читателям, что он сам, автор этих строк, является потенциальным Машиахом в своем поколении. А вот если мы начнем анализировать уже через призму истории эти слова, то мы узнаем, что учитель Раби Исраэля Бааль Шем Това, Ребе Адам Шемтов, он на тот момент уже ушел из жизни, а сам Раби Исраэль Бааль Шем Това 6 лет с 30-летнего по 36-летний возраст отказывался принять на себя несиют, принять на себя роль Ребе, учителя, наставника для общества тайных каббалистов, общества Нистарим или Ламет-Вовников, как их называли в те времена. Вот именно в этом промежутке, когда Адама Шемтова уже нет, а Раби Исраэль Бааль Шем Това еще не стал Ребе, вот в эти 6 лет Ора Хаим Акадош как раз и произнес, и записал эти слова, что на свете есть душа Машиаха, и этот Машиах, а кто он, если Адама Шемтова уже нет, а Бааль Шем Това еще не принял на себя руководство, он и написал свое имя, что имя Машиаха, он так и пишет, Шмо Хаим, имя его Хаим. Это известный комментарий Ора Хаима Кадош в его книге. И вот с этой фразой происходит наша с вами сегодняшняя история. Мы должны перенестись в нашей истории в город Люблин при очередном разделе Польши, которую сами поляки называли этот ужасный для поляков процесс всемирным потопом. Польшу разорвали на части, на три большие части таким образом, что город Люблин отошел к Австро-Венгрии. Это была, можно сказать, юго-западная область Польши стала Австро-Венгрией, север Польши, Прибалтика, отошла к Пруссии, а восточная часть Польши отошла к Российской империи. И вот город Люблин, он оказался в Австро-Венгрии. И одним из первых декретов, который австро-венгерское правительство наложило на еврейские общины, которые теперь стали принадлежать правительству, короне Австро-Венгрии, это был декрет о еврейском книгопечатании. С этого момента любая еврейская книга должна была пройти целый длинный ряд всевозможных разрешительных инстанций, получить все необходимые документы, все необходимые сертификаты на работу с набором текста и книгопечатанием. Печатание еврейских книг стало настолько затруднительным, что практически эта отрасль, это направление в деятельности еврейских общин просто умерло. В Австро-Венгрии не печаталась ни одна еврейская книга. И в этот момент в городе Люблин проживал один богатый еврей, которого звали Ашер. Этот Ашер был человеком совершенно светским, абсолютно не соблюдающим Тору и заповеди. Деньжата у него водились. И он обнаружил вот эту нишу, экономическую нишу, что еврейские общины за любые деньги готовы покупать еврейские книги, ибо книг дефицит, а книги никто не печатает. И если я, подумал этот Ашер, напечатаю нужные книги, я могу разбогатеть на этом. У меня еврейские общины, как горячие пирожки, расхватают все эти книги. Но тут есть один нюанс. Еврейские общины категорически не станут покупать священных, святых книг из типографии человека, который не соблюдает Тору и заповеди. Общины не станут этого делать из-за недоверия к мотивации, к святости, к добропорядочности данного книгопечатника. И какую же придумал схему этот еврейский бизнесмен по совместительству немножко аферист? Он решил разыграть все еврейские общины, бывшие польские, которые теперь стали подданными австро-венгерской короны. Он решил сделать вид, что он стал соблюдающим евреем. Он сделать вид решил, что он бальчува. Он стал приходить в синагогу, он стал рассказывать всем, что вот я решил окончательно завязать с моим неправильным, некошерным образом жизни. С этого момента я становлюсь ортодоксальным иудеем. Он отпустил бороду, стал носить сюртук, молиться с евреями Люблина три молитвы в день, как то предписывает еврейский закон. Стал втираться в доверие к религиозным евреям. И в какой-то момент он прямо им сказал, что мои связи, мои знакомства, мои деньги, в конце концов, дают мне возможность открыть здесь в Люблине еврейскую типографию и получить все необходимые разрешительные документы для печатания еврейских религиозных книг. Нужно ли это сделать? Все закричали, конечно, конечно, мы у тебя все купим, только сделай это. Что и требовалось нашему герою. Ашер после этого покупает все необходимое оборудование типографское. И действительно, в весьма короткие сроки, пользуясь своими связями, своими знакомствами в правительстве, получает все необходимые документы, и он готов приступить к книгопечатанию. С какой же книги начать? И не мудрствуя лукаво, он решает начать с Пятикнижия. Он решает напечатать первым делом хумаш. Какой хумаш ты напечатаешь, какие комментарии ты к этому Пятикнижию готов поставить. Он решил так, комментарий Раши там будет обязательно, потому что комментарий Раши, он абсолютно всеми еврейскими общинами, всеми направлениями в иудаизме в равной степени признается наиболее авторитетным и уважаемым комментатором. Поэтому, конечно, в моем хумаше, в моем Пятикнижии будет комментарий Раши. Зная, что это в основном в Люблине хасидские синагоги, хасидские общины, он решает рядом с комментарием Раши поместить комментарий Ора Хаим Акадош, комментарий Раби Хаима ибн Аттара, о котором я как раз и стал вам говорить в начале этой истории. Он печатает несколько тысяч экземпляров этих книг в прекрасных, красивых переплетах, на качественной бумаге, очень четкий ктав, четкая печать, буковки все новенькие, чистенькие. Прекрасно читается такая книга. Он делает презентацию. Вот какие хумаши, какие торы я напечатал. Прошу любить и жаловать. Хасиды пришли, цокали языками, трогали обложки, листали книги. Чудесное издание. И купили, внимание, одну книгу. Он был очень удивлен. Он рассчитывал, что у него в первый же день купят 5-7 тысяч экземпляров. Купили одну. Он удивился, он расстроился. Что такое? Вы же обещали, что вы все купите. А ему хасиды говорят, смотри, ну мы же тебе немножко уже объясняли. У нас есть ребе. А ребе евреев Люблина, это, наверное, уже хорошо вам известный и горячо вами, я надеюсь, уже любимый Раби Ицхак, Раби Яков Ицхак Хозе, провидец из Люблина. Они говорят, мы покупаем один экземпляр, мы несем Рэбе. Рэбе сейчас посмотрит, даст свою рецензию. Однозначно эта рецензия будет похвальная, будет она, конечно, положительная. Он твою книгу, конечно же, оценит по достоинству. После чего мы со спокойной душой купим у тебя весь тираж. И даже закажем второй и третий тираж. Ты будешь печатать книги, не волнуйся, все будет хорошо. Мы сейчас только отнесем этот экземплярчик нашему Рэбе. Они берут этот хумаш, это пятикнижие, и несут его провидцу из Люблина. Провидец из Люблина, Раби Яков Ицхак, сидит в этот момент над открытой книгой, занимается своим любимым делом, изучает нашу святую Тору. И к нему приходят хасиды, кладут ему на стол этот новенький, пахнущий типографской краской экземплярчик хумаша. Хозе из Люблина берет эту книгу в руки, открывает ее на удачу, наугад в каком-то месте и попадает в тот самый раздел книги Дворим, в главу Ре, где обсуждаются законы благотворительности. То самое место, где наш с вами уже, наверное, понятный, известный нам комментатор Ора Хаим ха-Кадош пишет, что цдака – это такая удивительная заповедь, которая приближает Геулу, приближает приход Машеха, а Машех есть в каждом поколении, и имя его Хаим, Шмо Хаим. Вот это место, оказывается, было напечатано в книге, которую сейчас мы с вами пытаемся понять. Напечатано было несколько иначе. Наш герой, наш печатник Ашер, как видно, человек с гнильцой, при наборе текста он решил, что Раби Ора Хаим ха-Кадош слишком нескромно поступил, назвав здесь имя Машеха как свое собственное имя. Он сказал, что Машеха зовут так же, как и меня. Заметьте, он не сказал «я Машех». Он сказал, его зовут, ну, так же, как, в общем-то, и меня зовут. А дальше хотите, думайте, хотите, понимайте. А нет, так и не надо. Ашер, герой нашей истории, он выморал эти два слова, а именно «шмо Хаим», имя его Хаим. Он убрал эти слова из комментария Раби Хаима ибн Атара, и хумаш вышел с неполным комментарием. То есть там было написано, что цдака – это великая заповедь, она приближает приход Машеха, и Машех есть в каждом поколении. И в этом поколении тоже есть Машех. Все. Как его имя – не сказано. Провидец из Люблина открывает пятикнижие именно на этой странице. Он смотрит туда, именно сразу в комментарии Ора Хаим ха-Кадош, и не видит этих двух заветных слов. После чего он закрывает этот хумаш и открывает его в другом месте. А вот тут повнимательнее, друзья. На этот раз книга открывается у него в разделе Насо, это четвертая книга хумаша, это книга Бамидбар, где Тора сообщает нам о испытании неверной жены. Точнее, надо было бы сказать, что идет речь о испытании жены, которую муж подозревает в супружеской измене. Вы, наверное, уже догадались, этот обряд, это явление галахическое в мире иудаизма называется сота. Именно так Тора называет женщину, которая может быть и ни в чем не виновата, однако муж ее подозревает в супружеской неверности, и никак ты эти мысли у него из головы вынуть не можешь, заставить его думать иначе ты не можешь, а может быть он прав, мы никак это проверить, опровергнуть, доказать не можем. Открывает провидец из Люблина теперь пятикнижие на этом разделе. И теперь он смотрит комментарий Раши. А там всего два комментария. Комментарий Раши и комментарий Ора Хаим ха-Кадош. Теперь он смотрит в комментарий Раши, который на данный отрывок текста приводит, собственно, Раши, Раби Шломо Ицхаки, наш комментатор из предместья Парижа, который жил в XI веке. И что же там написано? Когда женщину соту подвергают испытанию, Коэн произносит определенные слова, что если ты мужу была верна, то тебе бояться нечему. Если, значит, ты мужу была неверна, лучше сознайся прямо сейчас, пока до беды не дошло, и ты просто разведешься с мужем. И она, выслушав все эти слова, она должна была произнести, должна была сказать «Амен, амен». Вот эти два «Амен» как будто бы лишний один из них, как минимум, а может и оба лишние, Раби Шломо Ицхак и Раши, он объясняет, что муж ее подозревает, есть какой-то конкретный человек, про которого ее законный муж думает, что она изменила мужу с этим человеком. И первый амен, что я чиста перед тобой, у меня нет никаких отношений, не было, нет и не будет с этим конкретным человеком, на которого ты думаешь, что между нами что-то есть. А второй амен, что если какой-то может быть другой мужчина, о котором ты не знаешь, так вот и другого никакого нет. То есть первый амен про того, чье имя мы знаем, второй амен про имя того человека, который может быть нам неизвестен. Вот тут-то и начинается самое интересное. Хозе из Люблина, провидец, смотрит в комментарии Раши, и что там должно быть написано, что если это шла речь о известном человеке или о неизвестном, как написано, иш ахер. Так вот, в слове ахер, иной человек, вместо ахер написано ашер. Опечатка. Написано имя человека, который является хозяином этой типографии, который все это придумал и прикидывался религиозным человеком, чтобы у него эти книги покупали. Правитель из Люблина смотрит на это, на этот комментарий Раши, где будь то человек известный нам или ашер, вот, который вот тут вот у нас как бы перед нами стоит, он закрывает этот хумаш, провидец закрывает этот хумаш и произносит фразу из книги Теилим, где царь Давид говорит, что человек, который протянет свою руку к святому, этот человек попадется на каком-то грехе, который будет связан с, ну, если угодно, с интимной сферой. Там написано, разрушен будет его брит, его союз. И намек идет на знак союза каждого соблюдающего еврея со Всевышним, союз имени праотца Авраама, это союз обрезания. То есть смысл этого отрывка, человек, который протянет свои руки к праведному, протянет свои грязные ручонки к святому, он будет опозорен на весь мир, когда его уличат, его застукают, его поймают на каких-то развратных действиях. Он попадется не на том, что он протянул свои руки к святому или посягнул на святое. Он попадется на позорной статье. Он попадется на какой-то очень интимной, интимной вещи. Это то, что произнес Хозе Милюблин, после чего он эту книгу отодвинул от себя и погрузился вновь в изучение нашей святой Торы. Хасиды, взяв ноги в руки, вернулись в типографию к Ашеру, к этому печатнику, аферисту, и собрались было уже его лупцевать. Но вовремя остановились и решили для начала провести следствие. В результате этого хасидского следствия выяснилось, что наш богатей завел какие-то шуры-муры с одной замужней женщиной, который наобещал золотые горы, наврал ей с 3 короба, что вот он сейчас со дня на день безумно разбогатеет, украдет ее и увезет ее в Париж. И она послушала все эти уговоры, ну, как бы поддалась на эти лживые речи, и она спуталась, будучи замужней женщиной, с этим богачом, с этим аферистом, с недавнего времени печатником Ашером. А после чего этот Ашер с позором был изгнан из этого города, а судьба этих книг, которые он успел напечатать, к сожалению, нам неизвестна. Есть серьезные опасения, что эти книги пришлось сжечь прямо в городе Люблин. История, которую мы с вами только что узнали, о чем она? О грязных руках нечестных людей. О чем она? О пророческом наитии наших мудрецов, которые практически проявляют пророческое видение. Может быть, это история о удивительном Руах а-Койдеш, даре предвидения Раби Хаима ибн Атара, который написал такие удивительные слова, и Раши, который написал такие слова. Может, это история о Ашгаха Пратит, о полном контроле Всевышнего над всем происходящим в мире, что даже опечатка бывает не случайной. Может быть, это история о том, что, исказив два слова в комментарии одного мудреца, ты получил тут же веслом по другому уху, где опечатка вкралась в комментарии совершенно другого мудреца, и на чистую воду был выведен наш с вами герой повествования, наш развратный книгопечатник Ашер. Но вообще-то, друзья мои, это история о великой силе благотворительности, которая приближает приход Машиаха. А Машиах есть в каждом поколении. Спасибо за внимание. Мир вам. Шалом. Пока.